«Здрасте, а Паша гулять выйдет?» В детстве с этой фразы моих товарищей часто начиналось мое утро выходного дня. Я шел гулять во двор, и это была свобода и настоящее счастье. Мы лазали по деревьям и по заборам, играли в прятки и обменивались фантиками. Искали по карманам мелочь, чтобы купить на всю компанию жвачку «Турбо», где, кстати, эти фантики были. Во дворах раньше проходила большая часть жизни. Здесь играли, отмечали праздники, устраивали субботники и концерты. Но сегодня этого давно уже нет. Почему? Куда это ушло? И что пришло на замену? Давайте разбираться. Меня зовут Павел Коныгин. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и телеге, конечно, чтобы не потеряться. Наши разборы мы делаем для того, чтобы разделить с вами это чувство, что вместе мы не одиноки. Вообще, дворы – это удивительный феномен в истории российских городов 20 века. Это были центры социализации сразу для нескольких поколений. Как сейчас сказали бы урбанисты, многофункциональные общественные пространства. Но сегодня мало кто из родителей отважится отпустить своего ребенка во двор одного, без присмотра. Но так было не всегда. В начале 20 века, помимо дворов хозяйственного назначения, в новом типе доходного дома появляются закрытые парадные дворы. Конечно, во дворах тогда в основном тусовалась прислуга. Здесь же гуляли и дети кухарок, и дворников. А вот детям дворян-аристократов запрещалось выходить во двор. Они гуляли в парках с нянями или гувернантками. После революции в городах хлынул поток сельского населения. Частное жилье национализировали. Дома и квартиры поделили на коммуналки, и это называлось уплотнение. Теперь в каждой из квартир жило по несколько семей, и жили они в страшной тесноте. Даже кухни и ванны с туалетами в таких квартирах были общими. Поэтому и неудивительно, что жизнь выплескивалась во двор. Ну а как ребенку, да или хоть подростку, усидеть в тесной комнате так, чтобы не свести с ума многочисленную родню? Короче, всех шумных и подвижных детей родители отправляли гулять во двор при первой же возможности. Кстати, питерская и московская интеллигенция какое-то время еще сохраняли некоторую брезгливость к дворам и не пускали туда своих детей. В стихах советских поэтов можно часто встретить упоминания, как дети гуляют с няней на бульваре или в саду, а не одни во дворе. Но постепенно социальные границы в советском обществе стирались, и дворовый период детства стал обычным для каждого ребенка. Психологи считают дворовое детство колоссальной школой жизни. Рай, замаскированный под двор, где все равны, и дети, и бродяги. Вот так в стихах воспевал это детство Булат Акуджава. Конечно, это было абсолютное торжество свободы, дозволенности недозволенного. Все неофициальные инициации ребенка происходили именно во дворе. Здесь дети узнавали о сексе, выясняли смысл нецензурных выражений, создавали свои секретики от взрослых, которыми делились только с близкими друзьями. Ну и, конечно, каждый уважающий себя ребенок, выросший в таком дворе, будь то мальчик или девочка, мог свободно перелезть через забор, вскарабкаться на дерево и повиснуть на ветке вниз головой. Но дворы принадлежали не только детям. Пригласить гостей в коммуналку, как вы понимаете, тоже было сложно. Поэтому во дворах появлялись компании игроков домино или шахматы. По вечерам под окнами на лавочках собирались молодежь с гитарами. Да и для больших праздников, вроде свадеб, столы тоже зачастую ставили именно во дворе, потому что дома было очень и очень тесно. Советский человек не мог сам выбирать своего места жительства. Комнату в коммуналке ему выделяла советская власть, так что в одной квартире могли одновременно жить люди совершенно разных специальностей и социальных слоев. Ну, например, академик, заводской рабочий, учитель и дворник, например. Часто дома или подъезды заселяли сотрудниками каких-либо предприятий. Ну и там главный инженер завода со своей семьей мог, например, делить кухню с семьями рабочих или ветеранами завода. Очень разным людям приходилось существовать вместе. И дворы были своеобразным котлом общества того времени. Антропологи, которые занимаются исследованиями феномена дворовой культуры, да, если такие, считают, что советские дворы были ячейками демократии. Для того, чтобы изменить что-то в квартире, в подъезде или даже на придворовой территории, необходимо было договориться с большим количеством совершенно разных соседей. А уж собрание жильцов дома – это и вообще довольно энергозатратное мероприятие. Но уметь прийти к компромиссу даже в самом разношерстном коллективе – это, по-моему, и есть суть демократии. Соседствуют друг с другом так плотно, люди были вынуждены строить доброжелательные отношения с окружающими. Ведь годами жить с соседями по кухне в состоянии войны – то еще удовольствие, правда? Могут не только втихаря плюнуть в суп, но и залить замочную скважину клеем. Ну, конечно, во дворе бывало всякое. Было и насилие, конечно, но всегда жестко дозированное. Ведь, как и любая система, двор не терпел радикализма и поощрял договороспособность, обеспечивающая выживание всех членов. Но вот после смерти Сталина во второй половине 50-х годов правительство Хрущева решает задачу максимально быстро и дешево обеспечить жильем огромное количество граждан, которые переселялись в города с началом урбанизации. Так в городах постепенно и появляются целые микрорайоны, районы пятиэтажек, так называемых хрущевок, и жители коммуналок наконец получают собственные квартиры. По старой коммунальной привычке, которая складывалась десятилетиями, он продолжает выстраивать тесные, пусть и не всегда простые отношения с соседями. В поколении наших родителей многие рассказывают, что, несмотря на то, что люди стали жить в отдельных квартирах, дом и двор они по-прежнему продолжали воспринимать как общее пространство. Дверь в квартиру часто не закрывали, обувь могли оставить на коврике на лестничной площадке. Да и старушки у подъезда все так же продолжали работать как соседское информбюро и присматривали за детьми во дворе. Атмосфера доверия в хрущевках сохранялась еще и потому, что новые дома заселяли прежними соседями по коммуналкам. То есть все вокруг были свои. Соседи знали друг друга много лет. Но со временем ситуация менялась. Люди из таких домов разъезжались. Семьи росли, разменивали квартиры, а соседи все меньше контактировали друг с другом. Отчасти этому способствовало и отсутствие в Советском Союзе права собственности на жилье. Где тебе государство предоставило квартиру, там ты и изволь жить, пожалуйста. Ну и потом, на смену малоэтажным домам в городах появляются многоэтажки. Квартиры в них больше, отношения между соседями более отстраненные. Но все же и они сохранялись годами. Однако ближе к 90-м двор постепенно начинает восприниматься как небезопасная территория. С конца 80-х преступность в России стала резко расти. Ну или просто люди узнали о том, что преступность в стране в принципе существует. Ведь в Союзе было принято замалчивать происшествия. А с приходом гласности в газетах стали печатать в мельчайших подробностях все преступления. И расписывать, и смаковать даже самые ужасные вещи. И эти вещи случались именно вот ровно в таких же дворах, в которых жили все мы. И совершенно логично, что родители перестали выпускать детей во двор. А еще через пару десятков лет двор и вовсе заполонил личный автотранспорт. Тут вообще стало не до прогулок и не до посиделок с домино. Ну хорошо, но почему же дворовая культура не возрождается теперь, когда застройщики городских кварталов стараются сделать создаваемую ими жилую среду привлекательной и безопасной? Почему все эти ЖК мы с пренебрежением называем человейниками, в которых соседи друг другу лишь случайные попутчики? Ведь застройщики так стараются, чтобы сплотить нас. Во дворах новых многоэтажек они строят современные детские площадки и даже организуют семейные мероприятия, чтобы сдружить жильцов. Да и разгул уличной преступности остался в прошлом. Но почему же люди больше не гуляют, больше не дружат и не празднуют праздники во дворах? Думаю, ответ нам дадут социологи. Дело в том, что люди, которые сами выросли во дворах в атмосфере доверия, в окружении многочисленных соседей, как в большой семье, сейчас потеряли доверие, всякое доверие к обществу. Согласно опросам общественного мнения, по такому показателю, как доверие, Россия в 2023 году упала на низшую строчку за последние 30 лет. С учетом пенсионной реформы, путинского обнуления, ковида и начала так называемой СВО, показатель доверия на 2022 год в российском обществе составлял лишь 14%. А доверие – это ведь основа отношений в социуме. Это убежденность в изначальной порядочности окружающих. Ну а вообще в России средние показатели взаимного доверия за минувшие несколько десятилетий не превышали 31%. По этому показателю мы с 80-х годов находимся в одном ряду с такими странами, как Чили, Уругвай и Филиппины. То есть со странами, пережившими опыт авторитарного правления. По данным опросов, наименьшим доверием у россиян пользуются полиция, местные власти, прокуратура, а также банки и суды. И вот получается, что уже много лет россияне не доверяют основным институтам, которые определяют их повседневную жизнь. Они не верят структурам, которые должны защищать и отстаивать их права, а также гарантировать экономическую безопасность. Поэтому в ближайшее время российские родители вряд ли начнут свободно отпускать своих детей на улицу. Они будут все так же крепко держать их за руку, а покидая свою квартиру, оставлять за железной дверью. Ну а давайте попробуем теперь предположить, в каких же странах уровень взаимного доверия наоборот высокий. Думаю, здесь вряд ли у меня получится вас удивить. Конечно, самый высокий уровень доверия сейчас наблюдается в развитых демократиях западных стран. Это Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Швейцария. И вот в этих странах как раз никого и не удивишь общим пикником во дворе по случаю хороших выходных. Здесь на вопрос, можно ли доверять людям, положительно отвечают до 80% респондентов. Ну и закономерно, что именно в этих странах и сложилось мощное гражданское общество, а государственный аппарат находится под контролем СМИ, общественности и парламента. И вот здесь я хочу поделиться с вами вот какой мыслью. Очевидно, высокий уровень доверия в обществе и в целом спокойствие граждан – это следствие нормальной работы именно государственных институтов. Ну, тут, конечно, это не бином Ньютона. Если ты твердо знаешь, что тебя не пырнут ножом на улице и не кинут на деньги в банке, то тебе ведь как-то легче будет и миру доверять вокруг, правда? Но ведь нормальное государство в этих благополучных странах тоже не из воздуха взялось. Почитайте, пожалуйста, историю Европы, и вы увидите, какое огромное влияние на формирование государства оказала та самая низовая самоорганизация. Да, я сейчас пытаюсь сказать ровно то, в чем нас пытается разубедить путинская власть. Свобода, благополучие и доверие начинаются именно среди самых близких, в вашем локальном комьюнити. Они начинаются с умения договариваться и объединяться. С умением всем вместе добиться того, чтобы, например, управляющая компания откачала, наконец, воду из подвала и починила там кран. С умением брать на себя ответственность за свой двор и за свой подъезд для начала. Нас, к сожалению, долго приучали жить по принципу «моя хата с краю». И вдалбливали нам в головы, что и без нас все решится, и без нас все будет сделано. Для начала в дворе, ну а потом в городе, потом вообще в стране. Вы, говорят нам, не беспокойтесь. Вы не беспокойтесь вообще ни о чем и не переживайте, никуда не лезьте и сидите дома. Но давайте мы не будем их слушать. Давайте будем беспокоиться, будем переживать и спрашивать. Давайте для начала просто познакомимся с соседями. И вот тогда не сразу и не завтра, но скоро все мы увидим, что жизнь понемногу меняется. И продолжение следует.